«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья, и снова с вами я, Анастасия Аношко. Мы продолжаем программу «Хороший вопрос», и сегодня тема, которую я выбрала для нас с вами, это тема вакцины против коронавируса, потому что у нас давно уже целый пучок новостей по этому поводу, не то чтобы преследуют, они новости появляются каждый день, и вот уже мы знаем, что в Минздраве назвали условия регистрации вакцины от коронавируса, это речь идет об Институте Гамалеи. Там ее разрабатывают. Мы запомнили Институт Гамалеи тем, что они там на сотрудниках проверяли ее действия. Ну, не действия, а то, я думаю, что проверяли вред. Это первый этап проверок клинических. Потом уже ее эффективность проверяют. Вопросы регистрации от коронавируса Центра Гамалеи обсудят, значит, потом. А Минобороны говорит о том, что все в порядке. Они уже закончили все испытания клинические, видимо, и вот у нас с вами получается, такая ситуация и картина, при которой мы понимаем, что сразу в нескольких точках эту вакцину изобретают, придумывают, кроме того, за рубежом ведутся исследования, и попытаемся разобраться о том, когда на самом деле мы сможем сделать наш выбор, привиться, и что, чем мы должны руководствоваться при выборе вакцины. У нас на связи Николай Александрович Крючков, генеральный директор компании по исследованиям разработки и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог. Николай Александрович, вы с нами? Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну, расскажите, вы, пожалуйста, расскажите, как вы видите ситуацию и когда вы лично планируете привиться и чем? Как вы будете выбирать?
Ну, надо сказать, что сейчас в параллели идет более сотни проектов разработки вакцин в мире, где-то ближе к 150 даже. Вот. В России, соответственно, тоже несколько групп готовят вакцины. Каждая группа готовит несколько вариантов вакцины. Соответственно, дальше уже на финальных стадиях уже клинической разработки будет выбирать одну-две, я так понимаю. Соответственно, в лидерах у нас сейчас та вакцина, которая делается, ну, условно, Институтом Гамалеи, там целый альянс, да. Ну и, наверное, на втором месте будет вакцина от Вектора Новосибирского. Там более ранняя стадия разработки. Значит, на сегодня по вакцине первой Института Гамалеи, значит, они завершают, ну, правильнее сказать, что идут исследования первой и второй фазы. Соответственно, это два параллельных исследования двух кандидатных вакцин. Соответственно, доклинические исследования по утверждению, опять же, разработчиков уже проведены. В данном клиническом исследовании, о котором я сказал, участвует, соответственно, один из институтов Министерства обороны, ну и кроме того, как оказалось, Институт трансляционной медицины первого МЕДа Псеченовского университета. Вот. Соответственно, на сегодняшний день, я так понимаю, что готовится промежуточный отчет о клиническом исследовании первой и второй фазы, точнее, ну, формально это два отчета будет. Почему промежуточный? Потому что там одна из конечных точек безопасности, если я правильно понимаю, финально, это 180 дней с момента введения препарата вакцинного. Это точка оценки безопасности финальная. Соответственно, ну, не секрет, что 180 дней еще не прошло и пройдет не так скоро. Соответственно, пока можно будет сделать только промежуточный отчет по исследованию.
А правильно, вот, правильно ли мы понимаем, что первая фаза – это проверка безопасности препарата, это первый, то есть на здоровых людях смотрят, не стало ли им хуже, если я так очень грубо, может быть, опишу. А вторая фаза – это когда этих людей, если пройдена первая, уже им присаживают этот вирус и смотрят, будет ли он развиваться, то есть эффективность, или это не совсем так? Просто.
Ну, это, в общем, смысл в том, что, да, действительно, на первой фазе, в ходе первой фазы клинических исследований анализируется безопасность, переносимость, главным образом и наиболее часто здоровыми добровольцами, но бывают ситуации, когда для отдельных препаратов и, собственно, пациентов включают в исследование такое. На второй, ну, может быть, также оценка параметров фармакокинетики, да, то есть тот, как препарат всасывается в организме, накапливается, выводится, в общем, все параметры фармакокинетики. Вторая фаза – это то же самое, только более масштабные исследования, а также подбор доз. подбор доз и ранняя оценка эффективности. Как правило, вторая фаза уже проводится с участием пациентов, но в случае вакцин это все равно здоровые добровольцы. В случае профилактических вакцин, как вот мы считаем, то все равно здоровые добровольцы. Ну и третья фаза исследований – это уже полномасштабные сравнительные исследования, в первую очередь оценивающие эффективность, а также безопасность и переносимость.
А что такое массивные исследования? То есть выборка берется не...
Да, большая.
Человек, выборка. А на каком количестве людей обычно?
Смотрите, для каждого, в каждом случае, с учетом дизайна исследования, которое многими вещами определяется, рассчитывается объем выборки. То есть это не величина, которая просто берется. Это математически, статистически, сложным образом, в зависимости от тех моделей статистических, критериев, которые используются в дизайне исследования, рассчитывается объем выборки. Поэтому для каждый раз он разный, может быть, да? Он может быть 200 человек, он может быть 1000 человек, он может быть 10 тысяч человек. Ну, все зависит от того, что мы исследуем, да? Какие конечные точки, какой препарат, какой эффект мы ожидаем. Ну, в общем, от многих вещей. Собственно говоря, в данном случае, почему я сказал, что в данном случае вот эти исследования, это первой-второй фазы. Официально они так прошли через Министерство здравоохранения. И Министерство здравоохранения выдало разрешение, по сути дела, это одно исследование сразу двух фаз. Адаптивного дизайна, ну как адаптивного? Дело в том, что в данном случае просто, по сути, в две стадии происходил набор добровольцев. На первой стадии исследовалось эффект при однократном введении вакцины, да? А на второй стадии, соответственно, оценивалось, ну, по сути дела, вот в данном случае ведь препарат еще не окончательно сформирован, да, исследуются его кандидатные варианты. И в данном случае кандидатными вариантами являются, в первую очередь, дело в том, что сама вакцина, вот эта гиацинт гамалеи, она относится к так называемым векторным вакцинам, да, где вектором является аденовирус. Что это такое? Коротко скажу, чтобы было понятно. Аденовирус – это обычный сезонный ОРВИ. В ослабленном виде, то его специально ослабляют, значит, к нему присоединяют определенные генетические фрагменты нового коронавируса, соответственно, SARS-CoV-2, да, вот того самого, который вызывает COVID-19. Для чего? Для того, чтобы аденовирус смог, как вектор, протащить эти, значит, генетические фрагменты, да, антигены в организм, и, соответственно, в организме на нужный нам антиген вируса выработался бы иммунный ответ. То есть, по сути, ну, условно, вот этот вектор, в данном случае аденовирус, является таким тараном, который, через который в организм вот эти нужные нам антигены для выработки иммунного ответа проникают. Так вот, в данном случае два варианта вот этого аденовируса используются. Соответственно, на первой стадии 9 человекам вводился один вариант аденовируса, 9 человекам другой вариант аденовируса. При этом генетические фрагменты самого коронавируса идентичны в обоих случаях. А на втором этапе, вот, собственно, почему адаптивный дизайн, соответственно, уже 18 человекам вводилось в начале один вариант аденовируса, да, вакцины, да, а на втором, после этого, через 21 день, если я правильно помню, ну, через определенное время вводился второй вариант. Для чего? Ну, собственно, не секрет, что и обычные вакцины, которые уже зарегистрированы, да, некоторые из них подразумевают несколько иммунизаций для формирования эффективного иммунного ответа, да. То есть, например, ну, классика – это вакцина от вирусного гепатита Б, тогда вводится вначале одна доза, по истечении определенного времени вторая доза, потом третья доза, да. И таких вакцин, в принципе, много. Почему это так? Потому что для того, чтобы сформировался устойчивый иммунный ответ, для многих возбудителей необходима многократная иммунизация. То есть однократной дозы недостаточно. В данном случае,
соответственно... мы это понимаем? В какой момент мы это понимаем? Мы это понимаем как раз в ходе вот этих вот первичных исследований, которые...
Да, совершенно верно. Это клинических с участием животных, на животных, и клинических с участием людей. Да,
в этих стадиях мы понимаем. Этап с животными был пропущен ввиду скорости. Я правильно это понимаю, да?
Вот, ну, судя по той информации, которую я располагаю, нет. Довольно такое обширные доклинические исследования примерно в течение 2,5-3 месяцев были проведены. И ими как раз занимался Институт трансляционной медицины Сеченовского университета. Соответственно, нет, мы не можем сказать, что они были пропущены. Понятно, что объем был меньше, чем обычно для исследований, ну, таких вот штатных исследований новых иммунобиологических препаратов. В данном случае, конечно, объем был меньше этих исследований, но они все равно были проведены. Вот. Соответственно, но вопрос здесь главным образом в чем? В том, что основной сдерживающий фактор с точки зрения времени, да, разработки, это именно клинические исследования, поскольку они занимают много времени. Это и регуляторные вопросы, это вопросы набора пациентов, скорости, это и сам дизайн исследования, который предполагает многомесячное участие самих испытуемых в исследовании, потом обработка результатов исследований, потом, соответственно, закрывающие процедуры, опять регуляторные. То есть на все это нужно время. И то ускорение...
Нам говорили, что год понадобится. Это нам говорили, ну, вот специалисты говорили мне, в том числе в эфирах, зимой. И ну, вы подтверждаете, по большому счету, того же самого. При этом мы видели фотографии выписывавшихся испытуемых из госпиталя Министерства обороны. И получается, что они хоть и выписываются, но, насколько я понимаю, из ваших слов, скорее всего, они продолжат участвовать в исследовании. Да, каким-то образом.
Да, определенно. Да.
Потому что в новостях это звучит, и в заголовках это звучит именно как завершены исследования.
Нет, исследования не завершены.
Выписаны, отпущены, вот, и так далее. Да, я просто... Вот мы с вами уточняем, что это еще пока не совсем так. Нам, кстати, я напомню слушателям, у них есть возможность связаться со студией и задать свои вопросы. Я выберу самые-самые лучшие вопросы и задам их нашему сегодняшнему специалисту Николаю Крючкову, иммунологу, который нам разъясняет вопросы, связанные с возможным и ближайшим скорым созданием вакцины. Ольга пишет, что она не нашла нигде, ни в каких реестрах разрешения на исследование по поводу вот, создания вакцины против коронавирусной инфекции. Были ли они выданы? Ну, то есть, насколько контролируется этот процесс и соблюдаются все формальности? Или ввиду вот необычайности ситуации сейчас за этим никто не следит? И где можно ли почитать в открытых источниках, опубликуются ли где-то эти результаты так, чтобы все, кому интересно, могли с ними ознакомиться?
Ну, по первой части вопроса могу сказать, что да, разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических исследований, в данном случае это два исследования, да, параллельных препаратов. При этом исследовательская организация, в данном случае является Институт Гамалея, они были выданы, если я правильно помню, 16 июня этого года. То есть они есть, они в реестре, есть эти два разрешения. Соответственно, это что предполагает? Предполагает, что после подачи документов досье на получение решения на проведение клинических исследований была проведена экспертиза Советом по этике при Министерстве здравоохранения и также ФГБУ МСЭС, это специальное экспертное учреждение, исследовательский институт, экспертный институт тоже Министерства здравоохранения. Соответственно, эти экспертизы, они должны быть проведены для того, чтобы Минздрав в итоге выдал разрешение. Другой вопрос, который действительно многих специалистов смущает, и я к их числу отношусь, это, конечно, участие военнослужащих в качестве добровольцев, да, в исследовании. Дело в том, что стандартом надлежащей клинической практики напрямую запрещается участие так называемых уязвимых категорий людей, да, в качестве испытуемых добровольцев. Это относится и в их участие в качестве пациентов, и в их участие в качестве добровольцев в клинических исследованиях. Почему? Потому что на решение участвовать в исследовании в данном случае могут повлиять, скажем так, возможность давления.
Факторы, давления, что они потеряют работу, если откажутся. Ну, это были такие военнослужащие, например, там, врач, ну, вот я видела там в новостях, но тем не менее понятно, да, что он...
Если мы говорим о военнослужащих, то, в принципе, я считаю так, понятное дело, что дело в том, что я 15 лет занимаюсь вот клиническими исследованиями вообще лекарственными препаратами, да, и знаю изнутри многие вопросы. Я могу сказать, что в данном случае правильно было бы все-таки уйти от этого. И возможность такая была.
В каком смысле? Вот я так понимаю, что, с одной стороны, тут есть уже несколько аспектов этой проблемы. Геройство, которое, на самом деле, есть людей, люди могут вызываться действительно самостоятельно, и вот желание как можно скорее поучаствовать и отдать... Ты же не знаешь, на самом деле, какой будет результат, да? То есть, по сути, люди очень рискуют, когда идут на такие исследования, с одной стороны. С другой стороны, скорость. А обычно, наверное, людям платят за участие в таких исследованиях? Или как это происходит?
Да, безусловно, добровольцам, участвующим в первой фазе клинических исследований, ну и во второй тоже, им обязательно, им обычно выплачивается гонорар за участие, ну, помимо, понятно, страхования их рисков, да, обязательного страхования по законодательству Российской Федерации, им также выплачивается гонорар. Размер гонорара не слишком высокий, ну, скажем, он средний, разный в зависимости от препарата, но это все-таки не такие прям большие суммы. Вот. Но я еще раз говорю, что при правильной организации все-таки можно было бы уйти от привлечения военнослужащих, да, в данное исследование. Но это, может быть, удлинило бы срок проведения исследования на неделю-две, может быть. Вот, то есть такие сроки. Но не больше при правильной организации. Поэтому, в принципе, такой уж острой необходимости в том, чтобы привлекать большое количество военнослужащих не было.
Вот скажите,
я хочу по второму части...
По второй части вопроса,
что просто, который вы задали, связано с публикациями результатов. Дело в том, что вот сейчас де-факто, да, практики публикации, обязательные практики публикации отчетов или статей по результатам проведенных клинических исследований, ну, равно как и до клинических, ее нет. То есть, на самом деле, никто... де-факто не обязывает производителя публиковать ни резюме отчетов по исследованию, ни даже протоколы, то есть описывающие дизайн исследования, да, то есть еще до проведения исследования. Вот, в общем-то, эти документы на усмотрение производителя будут опубликованы, так что увидим мы результаты или не увидим, это, собственно, зависит от производителя, от того, кто принимает там решение. Но я хочу сказать, что сейчас вот совершенно правильно поступили разработчики, они в резюме протокола, такое сокращенное, конечно, они опубликовали в международном реестре репозиторий клинических исследований, соответственно, это на два исследования, и поэтому я могу предметно, именно поэтому, я могу сейчас предметно говорить о дизайне исследований, в частности, вот заметил о том, что конечные точки безопасности, финальные, там где-то 90-180 дней с момента введения препарата. То есть это информация именно оттуда, то есть чтобы было понятно. Поэтому это хорошее исследование международным практикам, и это в данном случае сделали.
То есть что это значит? Это значит, что когда мы прививаемся, то есть и если однажды появится эта вакцина, то только через 90 дней... мы сможем чувствовать...
Нет, это дизайн исследования. Дело в том, что ведь когда вы вводите какой-то новый препарат, да, соответственно, нужно отследить, какие нежелательные явления возникают в результате введения. В том числе серьезные нежелательные явления. Соответственно, понятное дело, что 5 дней, 2 недель недостаточно. Да? Нужно более длительное наблюдение. Да. Соответственно, через 40 там, с небольшим дней будет еще один очный, насколько я понимаю, визит. То есть сейчас, понятно, пациенты, добровольцы выписаны, но через 40 с небольшим дней они опять приедут, соответственно, я так понимаю, в главный в военный госпиталь, и, соответственно, там пройдут опять обследование, да, то есть на предмет выявления каких-то нежелательных явлений.
А сотрудники института Гамалеи продолжают ходить на работу.
Будет, да, дистанционно, по телефону, да.
Ну да, будут уточнять у них, как они себя чувствуют.
Да.
Я сейчас пыталась пошутить насчет сотрудников института Гамалеи, которые все время под наблюдением, потому что они каждый день, наверное, ходят на работу, те, которым вводили. Ну, слушайте, еще вопрос. Тут много нам присылают сообщений. Во-первых, я напомню, для тех, у кого есть Телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами набираете, можете отправить ваш вопрос. Кроме того, у нас есть СМС-портал для тех, у кого все еще нет Телеграма. СМС, напомню, +7 925 88 88 94 8. Пишите ваши вопросы, задавайте. Сейчас уникальная возможность поговорить о вакцине, которой пока еще нет, вот в том смысле, чтобы ею пользоваться. И прокомментируйте, пожалуйста, Николай, правда ли, ну, то есть это же полная ерунда, что каким-то высшим лицам еще в апреле делали какую-то вакцину. Ну, это невозможно. То есть даже простых статистов найти сложно, а уж элите непроверенными препаратами что-то такое, значит, их вакцинировать невозможно. Или эти слухи имеют какую-то основу? Вы видели эти новости?
Да, конечно. Ну, первое, да, полностью исключать возможность, что какому-то из топ-менеджеров госкомпаний или, значит, органов исполнительной власти, да, не была введена экспериментальная вакцина, мы, конечно, не можем, да. Я такое вполне допускаю, вот, может быть, человек подписал информированное согласие, понимая риски, да. Ну, просто надо понимать, что у разных людей разный подход, разная степень толерантности к риску, да. И, может быть, человек решил, что, ну, что решил, что при виде после что вакцина предотвратит, может быть, потенциально серьезное там последствия самого заболевания, да, в случае, если человек много общается, много контактов, соответственно, риск заражения высокий.
А вы же они ее брали в этом случае с границы, тогда получается иностранная вакцина должна была быть или нет?
Нет, это может быть наша вакцина. Почему, еще раз говорю? Потому что вакцина-то сама, дизайн, был разработан относительно рано. Ну, то есть это, наверное, где-то, я так полагаю, март месяц. Но потом же был этап доклинических исследований, да, это 2,5 где-то месяца. Угу. Вот. Соответственно, вот, да, понятное дело, что речь идет о вакцине, которая еще даже к тому моменту не завершила, по которой были, не были завершены доклинические исследования. Это исследования на животных, да, и культурах клеток и тканей. Соответственно, да, соответственно, такое допустить можно. Другое дело, что я совершенно не верю в слухи, в гипотезы о том, что целенаправленно, централизованно какому-то большому количеству представителей элиты вводилась эта экспериментальная вакцина. Почему? Ну, хотя бы потому, что, наверное, все-таки много людей, подавляющее большинство, они все-таки трезво оценивают риски недоисследованных лекарственных препаратов, еще не зарегистрированных, поэтому вряд ли бы большое количество желающих просто нашлось. Ну, мне так представляется. Вот. Другое дело, что отдельные какие-то единичные, может быть, случаи, я не исключаю, хотя и подтверждений у нас тоже-то в действительности нет.
Ну, отдельные, да. И, слушайте, ну, у нас уже сейчас скоро новости начнутся наши в середине часа. Я хотела, вот вы про вакцину, которую используют, векторную вакцину, которую использует аденовирус, рассказали. А вот про вакцину, которая делается по аналогу живой вакцины полиомиелитной, вы можете рассказать? У нас же ведутся аналогичные исследования, такие же, как в Китае, насколько я понимаю, такая вакцина уже тоже проходит испытания, как минимум. У нас кто-нибудь этим занимается?
Не всем понимаю, если речь идет просто о полиомиелитной вакцине, да?
Ну где, я так, да, она похожа по методу производства, насколько я понимаю, то есть как бы метод производства живой вакцины, капелек вот этих полиомиелитных, он может быть использован для производства вакцины против коронавируса? Или это не вполне соответствует действительности?
Ну, смотрите, вообще говоря, даже одна из, правда, не очень популярных противогриппозных вакцин, да, вот сезонных, это действительно вакцина, которая, ну, собственно, вводится в виде как, так называемых капелек, да, то есть перорально. При приеме внутрь. И, собственно, также мы знаем, что полиомиелитная вакцина живая, она точно так же вводит. Ну, то есть это не то, что какие-то уникальные моменты. И для коронавируса потенциально это тоже возможно стать такой вакцину. Другое дело, что я бы не смешивал ее с полиомиелитной вакциной, да, все-таки это, угу, ну, другая технология, это другой, как бы, состав, просто принцип, да, что живая вакцина. Ну, кстати, вот не обязательно живую вакцину, ослабленную живую вакцину, вот, например, векторную, да, они не должны вводиться перорально, они вводятся, собственно говоря, стандартным образом, да, внутримышечно, там, или подкожно, в зависимости от того, какая это вакцина. То есть, еще раз говорю, разработки сейчас идут, их много в мире, да, то есть, и даже в России, например, ведутся разработки РНК-ДНК вакцин, я уж не знаю, на какой стадии, не до клиники еще не до... Вот, и мы знаем, что и в Америке успешно завершилось раннее испытание клиническое именно такой РНК, то есть ДНК вакцины, это инновационный вакцин. Поэтому вакцин самые разные типы, в том числе векторные, в том числе РНК-ДНК, в том числе рекомбинантные, субъединичные рекомбинантные и стандартные, классические, да, субъединичные вакцины. Ну и, собственно говоря, ослабленные цельные даже. Ну, в данном случае, я думаю, вот этот последний вариант вряд ли будет использован для коронавируса. Поэтому здесь разные тактики.
Понятно, да. Николай, сейчас мы прерываемся с вами на новости. Я напоминаю нашим слушателям, иммунолог и генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов с нами на связи. После новостей вернемся. Присылайте ваши вопросы на Telegram и СМС. Новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. Дорогие друзья, Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог у нас на линии. Николай Александрович, вы с нами, да? Продолжаете
быть? Да.
Прекрасно. Добрый день, еще раз. Да, еще раз добрый день. Мы говорим о вакцине против коронавируса, которая сейчас вот в активной стадии разработки по всему миру. Кое-где что-то уже закончилось, что-то продолжается, но такого вот, чтобы, я, насколько я правильно понимаю, что пока нигде не появилась вот уже запатентованная такая вакцина за рубежом, например, или уже есть?
Коротко про логику, да, вывода продуктов на рынок. После первой фазы обычно происходит вторая, и вот несколько уже компаний, разработчики объявили о том, что они начинают вторую фазу клинических исследований на гораздо большем количестве пациентов, в том числе там несколько сообщений было больше 1000 в одном исследовании, то есть это большие довольно-таки исследования.
Тут нас спрашивают, после как записаться происходит... в
добровольцы. Да, после этого происходит сбор регистрационного досье, и проведение фармацевтической экспертизы, экспертизы качества в России, ожидая риск пользы, ну, в зависимости от стран. И дальше только после этого выдается регистрационное удостоверение, или М, так называемый A, за рубежом на лекарственный продукт, на вакцину. То есть в данном случае еще, конечно, зарегистрированных препаратов нет. Пока только завершились несколько ранних стадии клинических исследований. Соответственно, вот в России я жду все-таки, что будет более полномасштабная вторая фаза исследований, может быть, вторая, третья они ее назовут, вот, после которой только препарат будет зарегистрирован. Но, скорее всего, с учетом политических аспектов, регистрация будет раньше. То есть еще до завершения, даже до получения предварительных результатов следующего исследования. Может быть, это будет сентябрь, может быть, будет октябрь. Я все-таки считаю, что нужно дождаться более-менее хотя бы промежуточных, но полноценных результатов второй, третьей фазы, или второй фазы, что это будет. И, соответственно, только после этого, может быть, декабрь, может быть, январь месяц, может быть, там, конец ноября самое раннее, но все-таки чем позже, тем лучше в данном случае. Только после этого препарат будет подан на государственную регистрацию. И, соответственно, параллельно, конечно, никто не мешает, если разработчики, производители уверены в своем препарате, как, например, одна британо-шведская фармацевтическая компания, они действительно начали масштабирование производства, уже полноценное промышленное производство, до завершения не то что всех, и всех исследований, и, конечно, самой регистрации. Поэтому никто не мешает наработать значительные объемы продукции до того, как был получен регистрационное удостоверение.
Ну, это так все звучит, конечно. А если, допустим, вот получится, что у нас зарегистрируют преждевременно, и сразу микровопрос, думаете ли вы, что при этом исследование продолжится? То есть как вот по вашим ощущениям у нас на рынке люди играют? Они, даже получив бумажку и возможность продавать препарат, продолжат следить за ним или отпустят эту ситуацию? Наши
с учетом некоторых изменений законодательства, связанных в частности с ковидом, ну и вообще с любыми чрезвычайными ситуациями, сейчас, конечно, есть возможность Минздраву выдавать регистрационное удостоверение с предписанием о завершении необходимого объема исследований уже после получения регистрации.
Понятно.
И в данном случае, безусловно, так оно и будет сделано, я в этом не сомневаюсь. Единственное, что в процессе крупных исследований могут выясниться всякие, скажем так, позитивные подробности. Могут и не выясниться, да, тут никто не знает.
Да, никто не знает.
Да, вполне вероятно, что они будут обнаружены. Поэтому
про зарубежные. Понятно, мы будем ждать про зарубежные зарегистрированные вакцины. Как происходит выход на наш российский рынок таких вакцин? Это наши должны сделать запрос или те компании должны с инициативой прийти в Минздрав? Как насчет защиты местного локального рынка производства? Будет ли это играть роль или нет? Что нам, потребителям, чего ждать?
Ну, я думаю, на первых порах проблемы вообще никакой не возникнет, потому что даже только для России, ну вот по моим так расчетам, нужно будет где-то в районе 140-150 миллионов доз.
А вы думаете, это несколькоэтапная будет прививка? Несколькоэтапная или одна?
Да, двухэтапная. Ну, вроде бы как по последним данным, ну, пока непонятно точно, но по последним данным это будет двукратная. Да?
Понятно,
то есть это будет одна инъекция, и через там недели 3-4 вторая инъекция. Вот так будет такая схема. Соответственно, нужно будет на каждого человека, вакцинирующегося, две инъекции. Ну вот, если посчитать с учетом уже наработанного иммунитета, порогового иммунитета коллективного, в общем, где-то, еще раз говорю, где-то 130-140 миллионов доз должно быть на работу. Это очень большое количество. Соответственно, я не думаю, что... И, кстати, в мире такая же ситуация плюс-минус будет. И поэтому мощностей, наоборот, первые месяцы будут сильно не хватать. Почему сейчас заранее, например, британское правительство отдельно заключает соглашение там о поставках такого типа вакцины, другого, еще которые находятся в разработке, это не финальные препараты, понятно.
Ну да-да-да, понятно, уже они готовят,
для себя резервируют.
Можно
да, совершенно правильно, и мы то же самое делаем, я так понимаю. Ну,
а заграничные, то есть у нас, я к чему вопрос-то веду, клоню. Вот появятся, допустим, мы каждый... Я, кстати, хотела завести голосование, сейчас я уточню, смогут ли это сделать. Хотела понять, будет ли у нас выбор? Будет ли у нас выбор с вами, и чем руководствоваться при выборе вакцины? Вот, допустим, мы сейчас с вами перенеслись в декабрь 2020 года, и уже знаем, что существуют, есть на рынке там и российские, и западные препараты. Как выбирать?
Ну, собственно, выбирать, я думаю, не придется, откровенно говоря. То есть то, что покажет себя достаточно иммуногенным, эффективным сложно сказать, потому что в первую очередь иммуногенность, да, да, будет проверяться за такой короткий срок. То, что покажет себя достаточно безопасным и переносимым, и будет доступно в данной конкретной стране, например, в нашей стране, эти препараты будут, собственно, использоваться. Тут, я думаю, выбора большого не будет, к сожалению.
Ага. Ага, к сожалению, все-таки. Ну, а никаким частным образом. Давайте голосование. Я хотела все-таки замерить нашу температуру по больнице. Первый номер вы ждете, да, вакцину. Вы, наши слушатели, ждете и, конечно же, привьетесь. 134-21-35. Первый номер, да, для тех, кто ждет и привьется. Второй номер. Для тех, кто не ждет такую вакцину и не собирается прививаться по своим каким-то соображениям, 495-й код, 134-21-36. Значит, голосование мы с вами запустили, читаем сообщение. Любаша уже несколько раз спрашивает, как проводятся исследования для беременных, больных хроническими заболеваниями. Вот то, что вы все рассказали, вы рассказали такую общую картину про здоровых, условно усредненно здоровых людей. Что делать людям, у которых уязвимое вот такое положение? Хронические заболевания, беременности или младший возраст?
Ну да, ну для начала всегда, на первой фазе обычно, да, исследуется общая популяция, то есть не все ее возможные субпопуляции, да, варианты с подгруппы, а в целом. И, как правило, берутся в исследование, включаются мужчины и женщины в возрасте от 18 до, там, до 45-50 лет, то есть это не пожилые люди, да, без хронических какой-то заболеваний, ну это обычная практика, да, то есть понятно, ну, да, что они дети, не беременные женщины.
Среднездоровые, да.
Да, да, но это обычная практика. Но потом, на второй фазе, если мы говорим о профилактических вакцинах и предполагаем, что в большинстве случаев так, разные эффекты вакцины в зависимости от характеристик индивидуальных, да, там, пола, возраста, хронических заболеваний и прочего-прочего сопутствующих. Вот, соответственно, на второй фазе как раз формируется в рамках исследования, дизайн исследования, формируются вот такие подгруппы. Которых,
слушайте, а можно записаться в добровольцы, что ли? Вот тут у нас уже интересовались. Где-то набирают этих людей? Как? То есть, например, у меня есть хроническое, там, или у кого-то есть хроническое заболевание, какой-нибудь, условно говоря, диабет, ну, допустим, да? И что, ты можешь, вот, имея это заболевание, записаться в добровольцы и поучаствовать в этих исследованиях? Я правильно
понимаю? Ну, в первую очередь, надо сказать, что здесь должна быть активная позиция, проактивная позиция у самих разработчиков, производителей, да, которые инициируют клинические исследования. Они, соответственно, ну, обычная практика. Они, собственно говоря, сообщат, может быть, через веб-сайты, может быть, через СМИ, о том, что такое исследование инициируется, например, полноценное большое исследование второй фазы клинической. И, соответственно, им нужны определенные там типы пациентов, ну, добровольцев людей. Соответственно, они объявят об этом, и я думаю, что при правильной организации будет обеспечена возможность записаться на скрининг в это исследование, да? Вот. Соответственно, это правильная практика, тем более, если нам нужно за короткое время набрать, скажем, там, 800 человек или 1000 человек, это в любом случае потребуется. Пока сейчас, на сегодня, информации о наборе добровольцев в следующее клиническое исследование пока отсутствует, поэтому пока записываться, собственно, некуда.
Пользователь в Телеграм нам пишет под именем Хабаровск. Хабаровск у нас заиграл новыми красками в новостной повестке. Но Хабаровск спрашивает, как насчет того, что вирус мутирует? Пока создадут одну вакцину, нужно будет делать другую и так до бесконечности. Что вы на это ответите?
Ну, здесь есть два важных аспекта. Да. Первое, это, конечно, разработчики вакцин, при том всех типов, они это понимают. И поэтому вот в качестве антигена в эти вакцины, да, ну, давайте для упрощения так скажем, используют именно наименее мутирующие области вируса. Или как бы смесь высоко мутирующих областей и низко мутирующих. То есть надо понимать, что ведь в вакцине содержатся, скажем, рекомбинантные определенные антигены этого вируса. Не сам вирус, не весь вирус, да, а определенные антигены. Соответственно, меняя вот этот спектр этих антигенов в итоговом препарате, мы, соответственно, получаем вакцину, которая реагирует на все похожие типы нового коронавируса, подтипы уже, да, штаммы, или на определенные только. Ну, то есть здесь мы можем регулировать. Это первый момент, да. А второй момент, ну, который тоже, собственно, здесь важно отметить, когда мы разрабатываем вакцину, да, мы понимаем, что главное в этой разработке, то, что требует большого длительного времени, это как раз первое, да, это состав и технология производства. Если у нас уже вся система, значит, и результаты до клиники, клиники уже получены, вся система выстроена, то заменить вот этот вот антигенный спектр в препарате, это довольно просто и быстро. На самом деле такая вещь происходит, такой подход используется при производстве вакцин против сезонного гриппа.
Вот, я так и думала, да, самая такая быстрая.
Поэтому здесь надо понимать, да, что все-таки это уже будет совершенно другая ситуация для того, чтобы чуть-чуть поменять там спектр антигенов, даже если это будет актуально. Даже если это будет актуально, пока неизвестно. То мы всегда это сможем сделать довольно оперативно, быстро.
Вопрос отвечен. Значит, ничего, проблем в этом нет. Я напомню для наших слушателей, смс, если у вас нет телеграмма, если есть телеграм, пишите нам вопросы, задаете на «Говорит МСК Бот» латинскими буквами. Если смс у вас, +7 925 888 94 8, наш смс-портал, вижу все ваши сообщения. Мы продолжаем голосование, давно я голосование не заводила на радио у нас. Первый номер, если вы ждете вакцину, и, конечно, пойдете и привьетесь. 495-й код, звоните, проголосуйте. 134-21-35. Да, вы ждете, вы привьетесь и следите за этим. И второй номер для тех, кто не собирается прививаться, напуган, ну, по каким-то своим соображениям, не хотел бы этого делать. 495-й год, 134-21-36. Это второй номер, и я вас, может быть... Вообще, честно говоря, неприятно удивлена. У нас лидируют пока те, кто не хочет прививаться. Цифры я оглашу чуть позже. Продолжаем это голосование. Николай, вы не против, если мы звонки попринимаем с вами, да, и ответим, конечно, на вопросы народа по поводу того, какие у нас перспективы с вакциной? Я, на самом деле, так, честно говоря, не допоняла, почему у нас не будет выбора. Ведь, например, когда мы детей прививаем, можно пойти в платную, грубо говоря, частную клинику и попросить привиться, там, не знаю, каким-нибудь превинаром, там, французским, там, пятивалентным, допустим. Да, сейчас такая возможность есть. Есть отечественная, есть зарубежная. В случае с коронавирусом, ну, такая возможность, скорее всего, будет, да, выбрать.
Будет другая. Нет, к сожалению, ни в декабре, ни в январе, ни в феврале такой возможности, скорее всего, не будет. Объясню почему. Дело в том, что для того, чтобы этот препарат можно было, для того, чтобы его можно было выбрать, он должен быть как минимум зарегистрирован в России.
То есть он должен пройти. Это длительный процесс.
Конечно, да. Это длительный процесс. Он ничем, ну, скажем так, детали отличаются, но по сути ничем не отличается от регистрации отечественных вакцин. Да? То есть это все равно требования предоставления доклинических исследований, клинических исследований, собственно, прохождение всех в России уже фармацевтических экспертиз, экспертизы отношений риск пользы. В общем, это длительный процесс. А, соответственно, если, вот представьте, как производитель, вы производите всего, ну, условно, 20 миллионов доз вакцин, а находитесь, вы, скажем, в Германии, да? Вот. И вы понимаете, что даже эти 20 миллионов для германского рынка этого не хватит. То есть у вас спрос будет сильно превышать ваше предложение, да, которое вы можете сделать. Так какой вам смысл с вашим препаратом идти еще в Россию для того, чтобы какое-то количество в Россию поставить?
Да,
понятное дело, что со временем, если вдруг, скажем так, задержится трансформация этого нового вируса в сезонный обычный ОРВИ, да, очень длительно, если не будет, все-таки будет медленно нарабатываться иммунитет естественный, да, коллективный, то, соответственно, в этом случае, да, в этом случае, конечно, зарубежные производители, разработчики вакцин придут на наш рынок, безусловно.
Так, звонки я обещала. Наш номер, телефон студии 495-й, московский код, далее 7373948, как наша частота в Москве. Принимаем ваши вопросы и читаем сообщение. Виктор говорит, я подожду, как оно на привитых проявится, а потом, если эффект будет, то привьюсь. И Владимир Че спрашивает, ну, пишет, что у нее, у его матери хронический бронхит, она в зоне риска заболевания, и на прививку непонятно, какая будет реакция. Что вы посоветуете, ну, так, в общих чертах? Тоже подождать, просто изолироваться и подождать?
Ну, в каждом таком случае, конечно, сразу скажу, да, что нужно посоветоваться с вашим врачом лечащим, понятное дело, да, соответственно, он даст наиболее точные для вас именно рекомендации. Но если говорить в общем, то, конечно, для этого как раз и нужны вот это исследование полноценной второй и третьей фазы, да, которые будут в том числе проводиться с участием пациентов с хроническим заболеванием, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы и так далее.
Ну, понятно. Вот, чем дальше? Нужно будет просто
подождать. Да, и мы тогда получим уже точную информацию. Пока никакой особой информации о вреде таких вакцин для особых там категорий, да, людей, их нет. Пока нет. Тут важно только понимать, что в большинстве таких препаратов не будет живого вируса, ну, точнее, скорее всего, почти во всех не будет живого вируса, коронавируса. Где-то может быть ослабленный живой векторный вирус, но все-таки в остальных препаратах даже его не будет. Это будут просто фрагменты, либо
генетические,
ДНК, либо протеины, да, глитопротеины. То есть, инфекция в этом случае, конечно, не разовьется ни в каком случае, да, поскольку просто живого коронавируса нового там в препарате даже ослабленного не будет.
Спасибо.
Поэтому здесь в этом смысле бояться нечего.
Звонки. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня Анастасия зовут. Я, к сожалению, не сначала слушала передачу. У меня два вопроса. Первый вопрос, возможно, вы на них уже отвечали. Первый вопрос. Если человек уже переболел, требуется ли ему прививаться? У него уже вроде как выработался иммунитет. Я понимаю, что сейчас идут споры о том, насколько этот иммунитет длится у человека. Говорили сначала на год, потом говорили в течение 3 месяца.
Так, а второй вопрос?
Второй вопрос. Насколько иммунитет после вакцины держится?
А, все, спасибо большое.
Ну, на первую, да, добрый день. На первую часть скажу так. Дело в том, что сейчас считается, что если человек переболел, у большинства людей, не у всех, все-таки формируется стойкий специфический иммунитет. И пока предполагается, что им не потребуется какая-то специальная вакцинация, да, новой коронавирусной вакциной. Но, конечно, итоговые положения мы получим, когда первый препарат, там, второй препарат будут зарегистрированы в России. Соответственно, в инструкции по применению, в листке вкладыша для пациента можно будет найти всю эту информацию, которая, кстати, потом со временем может корректироваться. Тут, конечно, ну, пока, еще раз говорю, что если все-таки человек переболел с заметными симптомами, то все-таки считается, что клеточный иммунитет уж как минимум, а как максимум еще и антительный иммунитет, ведь иммуноглобулин G у человека есть, ему повторная вакцинация, да, не требуется. Что касается второго вопроса, если возможно, напомните.
А какую длительность будет иметь? Ну, вы, по сути, на него ответили. Это все будет описано во вкладыше. Первое. Ну,
я могу сказать по последним данным.
Вот сейчас, да. И второй длительность.
Да, сейчас говорят про то, что 3 месяца, 2-3 месяца держится, есть исследование и так далее. Я не буду сейчас даваться в подробности. Могу только в качестве выводов таких сказать, что у большинства людей, у подавляющего большинства, трудно сказать, у какого процента, может 80%, может быть 90%, у них все-таки иммунитет после встречи с вирусом и появления хотя бы минимальных симптомов, он развивается. У некоторых действительно титр иммуноглобулинов G падает довольно быстро, но это не единственный показатель иммунитета. Еще есть Т-клетки, например, Т-клетки памяти, да, которые очень длительно, годами, многие годы сохраняются.
Ну, в общем, пока вопрос, информации что... нет. Да, вопрос, сколько длится он? Год, месяц и так далее.
Еще я могу сказать так, что по SARS-у, MERS-у, это вот ближайшие родственники нашего вируса, и сезонные коронавирусы, были такие исследования проведены. Считается, что иммунитет антительный, при том, к SARS-у длится как минимум 3 года, ну, 2,5-3 года, к MERS-у и того больше 5-6 лет в отдельных исследованиях. А к сезонным коронавирусам действительно антитела падают, в среднем падают уже у многих после года, с момента заболевания.
Ну, то есть, спасибо. Давайте еще
на эти данные будем ориентироваться.
И еще успеем звонки принять. И кроме того, подведем итог нашего голосования. У нас с вами, товарищи, сейчас скажу, 21% ждет вакцину и планирует привиться, как только она у нас появится. И 79% с осторожностью относятся к этому вопросу. Вот такой результат. Довольно много людей позвонило. Спасибо всем. Звонки далее принимаем. Николай Крючков, иммунолог и генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, говорит сегодня с нами о вакцине против коронавируса. Уже были вопросы, я видела, по поводу лекарства отдельно. Будут ли ведутся исследования по поводу лекарств. Но если очень коротко, в двух словах, они идут, и как вы верите в создание лекарства именно? То есть когда человек заболел, и чтобы его лечили уже от полученного коронавируса? Или вакцина – это наш путь?
Ну, вакцина, безусловно, это приоритет, потому что исследования клинических лекарств, они все равно займут не меньше времени. То есть все равно, это все равно будет весна, начало там весны, лета, следующего года только результаты клинических исследований. А до этого это все равно будет экспериментальная терапия. Поэтому нет, конечно, вакцина это наш приоритет. И коротко просто прокомментирую, да, результаты. Дело в том, что вот опроса.
Да.
Дело в том, что вакцины, на самом деле, есть только два пути борьбы с такого рода инфекциями. Два пути. Первый путь это, собственно, приобрести естественный иммунитет, да, а второе время это протянуть до момента, собственно, того, как вы переболеете, и вакцинироваться. Больше путей мы не знаем, так, других путей нет.
Другого пути нет, вопрос так себе был, да, понятно.
Да, поэтому вакцинация это наиболее, при использовании правильной, конечно, вакцины, наиболее эффективный, безопасный, прошедший исследование, это наилучший путь, поскольку в этом случае нет риска уже серьезно, там, не умереть, не получить серьезные злоизъявления. Поэтому приоритетно, то есть выбора особо нет.
Еще один звонок примем. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я вот хотела сказать по поводу вакцины. Вот я прививаюсь от сезонного гриппа практически ежегодно, который называется гриппом.
Это разведенная в 5 раз.
Послушайте меня, Анастасия, послушайте.
Да.
И вот в моем окружении прививались импортной вакциной. Так. Все переболели вообще с жутчайшими последствиями. И поэтому я вот не то что призываю, только отечественную вакцину нужно принимать. Только.
Не то чтобы призываете, но призываете. Спасибо. Спасибо за звонок. Да, ну, такой опыт у человека. А есть, вот у меня, например, был другой опыт совершенно. Я грипполом привелась. А потом я посмотрела его характеристики и увидела, что там в 3 раза меньше или в 5 раз меньше активного вещества, чем в аналогах западных. А после как раз, ну, тут неизвестно потом, да, после того, как вся семья переболела после гриппола, еще и хронические заболевания кое-кого
стартовали. Здесь очень важно сказать, что это иммунобиологические лекпрепараты, и сложно пересчитать эквивалентные дозы, вот так просто, да, механически, арифметически, так как это делается для химсинтезных веществ, да. То есть в данном случае сложно сказать, там, в 5 раз, не в 5 раз. Это если используются другие антигены, если используются другие носители.
Есть параметры, которые заявляются прямо вот в бумажке, вот в этом вкладыше. И если их сравнивать, то они разные там на бумажках.
Ну, возможно,
но по факту,
но я не
может
готов
быть, они отличаются.
В 5 раз.
У нас минута осталась, поэтому давайте я лучше уже звонки мы не успеем больше, к сожалению, принять. Надо будет еще раз как-нибудь такой эфир запустить с вопросами-ответами практически полностью. Надо ли делать анализ на антитела перед прививкой, спрашивает Галина Павлова. То есть она уже как бы смотрит вперед, когда появится вакцина. Вот как вы считаете, это будет обязательная процедура или просто можно будет пойти и привиться и все, не думать больше?
Ну, и так, и так. Где-то это будет обязательно, где-то это будет не обязательно. И тот, и другой вариант возможно, мне кажется.
Ну, и многие люди пишут, я вижу у нас через СМС и через Телеграм, что они думают, что 2-3 года, на самом деле, должны длиться исследования. В целом, вы, наверное, своим сегодняшним эфиром
подтвердили. Я думаю, что больше. При даже гражданском, больше. Так сказать, да, в обычном состоянии больше. Я думаю, что где-то даже 4, может быть, 5 лет. Вот так.
Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, был сегодня с нами. Спасибо вам большое, Николай. Всем привет,
спасибо.
Слушаем новости.
До свидания.